Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Я с радостью представляю моего друга, замечательного художника, человека, которым мы давно знакомы и которым я бесконечно восторгаюсь. Сегодня мы встречаемся с Дмитрием Анатольевичем Белюкиным, народным художником Российской Федерации, академиком Российской Академии Художеств, членом студии военных художников Ивана Грекова. И является сегодня Дмитрий одним из ведущих мастеров живописи современной России. Дмитрий Анатольевич, я всегда удивлялся диапазону твоего творчества. Ну, подвластно все тебе кажется, да? От тончайшей графики, это Пушкин, это какое-то письмо акварельное, буквально миниатюры, можно сказать. Миниатюра не только потому, как это сделано художественно, но как это хорошо и тонко продумано, и поэтически сказано о Пушкине. Тем более, по-моему, ты все Пушкина наизусть знаешь.
Ну, я Онегина знал наизусть, да, сейчас уже, наверное, чуть-чуть стал забывать.
Некоторые главы, а так-то вообще, ну, это поражает воображение. И кончая, потому что мы будем о многом говорить, кончая громадными эпическими полотнами, посвященными русской живописи, и, собственно, то, что сделало тебя знаменитым, это «Исход», да, знаменитое полотно, посвященное исходу русской армии из Севастополя, громадное, красивое, которое, с одной стороны, велика по формату, а с другой стороны, тоже прописано почти что, и тогда уже, кстати, почти что акварельно, по графике, по живописному, вот, по колеру этой работы. И, конечно, пока еще не знаменит, но будет. Картина, которая будет выставляться на этой выставке впервые, как я понимаю, для широкой публики, «Парад Победы». Да. Невероятная, по сколько там, на сколько?
Ну, общий, это триптих, то есть да. Общий размах больше 10 метров, считаю так.
Да, для какого-то большого постоянного музея или зала, где это должно быть увидено. Картина громадная, эпическая, детали вместе с тем прописанная, ну, тоже производит впечатление своим масштабом. Так, все же, сейчас юбилейная выставка, она будет проходить с 4 по 23 октября в Российской Академии Художеств, это на улице Пречистенко.
Пречистенко, 21, 4 по пригласительным, с 5 числа всех приглашаем на выставку.
Ну, друзья, значит, вы послушайте, я думаю, что будете вдохновлены, и 5 числа, пожалуйста, с 11, по-моему, часов.
На сайте можно уточнить.
На сайте любители на сайте могут посмотреть, а те, кто нас слушают, знаете, что с этого дня, с 5 октября по 23 октября, почти что целый месяц, вы сможете смотреть и наблюдать эти картины. Итак, Дмитрий Ильич, кто же вы на самом деле? Вот выставка называется «Многострадальная, героическая, великая». Это, конечно, пафос больше политический, скажем, такой общественный. А как вы себя ощущаете? Вот за эти 60 ваших лет, как себе говорите, нутро ваше художественное.
Спасибо, дорогой Евгений Константинович, за такое представление торжественное и доброе. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие друзья, любители живописи. Очень приятно мне снова быть в студии «Радонеж». Это наша традиция на крупной выставке. Всегда вы что-то спрашиваете, я даю комментарии. И мне очень приятно видеть людей, которые, услышав наше интервью, приходят и уже общаются непосредственно со мной, а я буду часто на выставке, продолжая как бы наши разговоры, дискуссии. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что ну, это не совсем политическое название. Это название скорее такое обобщенно-философски выстраданное, да, так сказать. Потому что, может быть, пафос сегодняшнего дня предполагал бы исключить слово «многострадальное». Но куда мы денемся без этого? Страдания были в России всегда, страдания через...
Не, погоди, я не понимаю. Как раз мне кажется, сейчас, когда идут военные действия, когда мы вот все же то же самое, да, чувства те же, все то же, переживания те же, но в другой ситуации. Россия остается сама собой и реагирует как-то похуже. Поэтому мне кажется, что эта выставка невероятно актуальна, несмотря на то, что она историческая.
Да, все верно. Просто многие говорили, что они убрать ли слово «многострадальное». А как можно убрать? Как можно переписать историю? От Белой России, уже упомянутой вами, это трагедия наша, которую до сих пор мы расхлебываем, это страшное разделение русского народа, уничтожение большого количества тех сословий, того, так сказать, и до каких-то войн та же картина про Парад Победы. Полное ее название – это «Конец Третьего Рейха», Парад Победы 24 июня 1945 года. Ведь для того, чтобы поставить точку, бросив знамена немецко-фашистские к подножию мавзолея, какой страшный путь страданий прошла наша многонациональная страна Советский Союз, да, как выстроила, победила. Вот. Поэтому, значит, вот во всех картинах первый раз вот в таком объеме показываются картины исторические. И причем, что тоже, я думаю, вызовет интерес и у коллег, и у любителей живописи, и у широкого зрителя, что работы новые, почти все сделанные за 5 лет. То есть, ну, некоторые тематические чуть раньше были, но в основном это отчет творческий художника, насколько он работоспособен, дееспособен, исписался или не исписался, это риск своего рода, да, вот я рискнул, и почти все работы увидят новые. То есть и в таком объеме охват от 13 века до века 21-го, картина «Вечные ценности», да, так сказать, такого еще не было по историческим картинам.
Ну вот мы, кстати, говорили, называли тебя многожанровым художником, но кроме этого ты еще действительно историк. Потому что у Дмитрия Анатольевича все работы, которые он пишет, это работы очень сделаны с большим знанием деталей, ситуаций, смыслов. Короче говоря, сконцентрированная история и высказана в одном художественном образе. Вот это всегда поражает. Это всегда очень достоверно. Это не плакат. Понимаете, это не «Мать Родина зовет». Это плакаты, можете иметь свою, так сказать, жизнь какую-то, но это все не плакат, это фундаментальные эпические полотна, но вместе с тем с громадной силой достоверности. Если вы хотите что-то узнать про эту эпоху, смело можете идти на эту выставку и смотреть, и через эти полотна познавать нашу историю. Вот как она познается здесь, вот как многострадальная, скажем, героическая и в конечном счете великая. Знаешь, как мне вот недавно, я много говорю, потому что самому хочется высказаться, потому что впечатлений много от твоих работ каждый раз. Спрашивают, а вот какие народы, чем они славны больше? Ну, добрая Англия, да, прекрасная Франция, глубокомысленная Германия. А чем-то мы... Слушайте, я говорю, а мы страдать умеем. Наша душа настолько тонкая, настолько переживает и отзывается на все, что происходит в мире, причем так сильно откликается на все, что происходит, что наше преимущество, что мы сразу все понимаем. Понимаем мы и французский дух, и английский, и так далее, и можем выразить это буквально в одной картине, можно целую эпоху выразить.
И можно очень много уместить подтекста, смысловой вот информации, и это именно преимущество станковой картины как таковой, большого эпического полотна, оно как бы существует для разных категорий зрителей. Кто-то просто видит интересную картинку, если это триптих, это интересно втройне, да, так сказать, рассматривать, смотреть вот как бы по перспективе. А более внимательный зритель, оставшись у картины наедине, начинает видеть подтексты. Вот, к слову, вот о чем мы заговорили, если уже мы упомянули картину «Конец Третьего Рейха», тут ведь очень серьезный подтекст. Эта картина не просто... Во-первых, эта картина написана мной лично, на свой страх и риск. Мне ее даже негде сейчас будет держать. Так-то она огромная, так сказать.
То вот. Есть не заказ государственный.
Это не государственный заказ. Ну, про это мы еще поговорим. Как таковые государственные заказы исчезли почему-то. Художники предоставлены сами себе и как-то выплывают против течения, по течению. Но государство не реагирует ни на какой юбилей крупными картинами. Это, конечно...
Но мы же без идеологии.
Да. Да, к сожалению. Вот. Ну вот продолжим эту тему, что какой здесь подтекст? Это величайшее событие, которое я как-то неожиданно для себя переосмыслил как событие какого-то космического значения. И важно не то, что мы сокрушили страшного врага. Важно, во-первых, вот эта соборность, единение всего многонационального народа. Вот об этом. Мы выстояли только потому, что мы были вместе. Русские, украинцы, белорусы, все там грузины, армяне. Мы был непобедимый СССР. Была соборность, было чувство, что наша Родина самая великая. Мне рассказывали и мои родители, отец у меня фронтовик, и эту картину я посвятил ему, и он даже там нарисован, идущий тоже с немецким знаменем, хотя он в это время еще воевал. Его часть была в Словакии, в Банской Быстрице, и они там до конца мая еще шли бои. И вот, что очень важно отметить, что, казалось бы, безбожное атеистическое государство своим все равно заложенным исторически светом спасло христианскую Европу. Ведь вот эта свастика – это очень тяжелый символ. Мне даже становилось вот плохо, когда я подробно писал эти знамена, а я делал этюды в своей технологии, так сказать, подробной живописи. Ты это прекрасно знаешь, что без этюда не написать убедительно какого-то куска, да, так сказать, не вытащить это вперед, а знамена эти хранятся поверженные также в Музее вооруженных сил, тяжелейшая энергетика. Так ведь мало кто знает, что Гитлер уготовывал для Европы новую религию. Это совершенно не было христианство. Христианство должно было исчезнуть. То есть безбожный СССР спас христианскую Европу. В таком контексте, может быть, никто еще и не задумывался об этом.
А там вообще мистики много вокруг вот этого сюжета Парада Победы, когда бросали к стене Кремля.
Нет, подножие Мавзолея. Там был сделан специально.
Я понимаю,
но
мне не хочется говорить о Мавзолее.
Мавзолей.
Все-таки к стенам Кремля
бросали. Я думаю, многие отметят, что у меня Мавзолея на этой картине нет. Ведь за этот сюжет брались многие художники. И были ракурсы.
Тогда панораму нужно было бы писать.
Да, и были художники, и были ракурсы. У меня выбран ракурс, которого никто не мог видеть непосредственно, что солдаты идут на нас, вот этой сводной роты, и бросают на нас.
Ну, я помню, мальчиком совершенно был, когда я увидел вот этот сюжет в хронике, он на меня произвел грандиозное впечатление. Во-первых, это самые знамена, которые страшны.
Да.
Тем самым понимаешь, что повергается сам дракон, силы преисподней побеждены, это раз. Потом, как это придумано, вот сценаристами по самого
блестящий
парада.
Блестящий отрежиссировано. Самый главный режиссер был главнокомандующий Сталин. Да, он и продумывал.
Но каски откуда взялись? Этого же не было. Они все в касках. То, что они в касках, они в парадных этих своих, в парадных главных уборах. Вот это еще поражало, что... И, кстати, кого-то даже наказали и пытались наказать за это. А это произвело особое впечатление, что громадная сила, которая за ними стоит, и причем не идеологическая, да, а такая вот русская, трудно формулируемая даже, потому что ясно, что никто бы не заикнулся, потому что это парад победы Христа над Антиохией. Вот, скажем, когда мы каждый день играем заставку Радонежа, да, а это тропарь, это Чайковский, который преобразовал тропарь из сюиты 1812 года, тропарь креста, да, и там понятно даже в самих темах, тропарь креста и Марсельеза, вот они борются между собой, такие музыкальные символы высочайшие, и каждый день мы побеждаем этим тропарем ненавистной силы тьмы. А здесь немножечко по-другому, вот это вот праздника, вот этот праздник света, да, он побеждает тут вот какую-то тьму. Как, кстати, отец оценивал, как он чувствовал победу? Он понимал, за что они борются? У него было какое-то внутреннее осмысление у своего части в войне?
Да, к сожалению, Анатолий Иванович Белюкин уже в 99-м году его не стало. Вот.
Тоже прекрасный художник, кстати.
Спасибо, да, он был очень известный график, проиллюстрировал больше 300 книг, и, так сказать, тогда книжная графика у нас была на высоте, тиражи были огромные, да, то есть была самая читающая страна.
И качество какое, иллюстрация.
Да, а то, что читающая публика, для нее старались, и книжки издавали на высочайшем уровне, то есть это была каста художников книги, очень достойных людей. Дай бог, если книга возродится, она сейчас потихонечку начинает снова возрождаться, как подарок, как какое-то дорогое издание. Но продолжу, что отец мало со мной говорил о войне. Он был в настоящих боевых действиях, начиная с Корсунь-Шевченковского. Вот, и прошел, вот как я уже говорил, до Словакии. То есть все фильмы, которые мне нравились, там, помнишь, «Освобождение», да, он с улыбкой смотрел, что это такое...
Кино.
Кино, да, что кино. Вот, ему нравилось два фильма. «Долгие версты войны», был «Месяц май». Ну, в общем, вот, в принципе, они сражались за родину тоже. Бондарчуковский.
Более-менее достоверно, да?
Да, там была какая-то правда, которую, так сказать, он почувствовал. Вот. И мнения фронтовиков для меня были очень важны. Значит, эта картина имеет очень интересную историю. Она была написана в 20-м году. И даже показывалось на выставке, которую я проводил в еще тогда существовавшей галерее на Казанском вокзале, всероссийскую, я там делал выставку по Дню Победы, так сказать, юбилей был, вот, в 15-м году. Но что-то меня не устраивало, и в том числе отца уже не было в живых, а пришли на выставку Ткачевы, мои учителя, Алексей Петрович и Сергей Петрович. Алексей Петрович еще жив, дай бог ему здоровья, ему скоро 100 лет, вот, и он... Сказал, Дмитрий, вот все хорошо, какие-то у тебя эти солдаты розовощеки, как поросята. Вот. И я понял, насколько... Вот он деликатно сказал, пошутил, и все. И я понял, что надо переписывать. То есть, конечно, это были фронтовики. Сводная рота, состоявшая из 200 человек, вот те, которые бросали знамена, была усилена частями НКВД, тоже боевыми частями НКВД. Просто они лучше маршировали. Проблема, что, ну, во-первых, многие отказывались брать в руки вот эту погонь, да, вот эту вот нечисть немецкую. И даже были выданы специальные офицерские перчатки, которые демонстративно потом сожгли тут же на Красной площади.
Да, я не знаю этого.
Да, это интересный факт, да. То есть их сняли, как бы, что прикасались к нечисти и сожгли. Вот, ну и просто, чтобы, так сказать, лучше маршировать, должен был пройти по Красной площади со знаменем Победы Егоров Кантария. Они не прошли по сценарию, потому что плохо маршировали. То есть к вот этой дисциплине маршировки было серьезное отношение. Вот, поэтому, значит, вопрос того, что надо было переписать и сделать фронтовиков, то есть разговор о том, что это только бросали служащие вот, полков НКВД, неправильно. Там были фронтовики, и именно поэтому я имел право показать их с полными орденами и Отечественной войны, и медали за отвагу, и нашивки за ранения. То есть те, у кого только одна медаль за победу над Германией, это вот те уже, так сказать, укрепленные части этой роты. И картина отстаивалась, это первый раз у меня такое, картина отстаивалась в запаснике больше 3,5 лет. Я не знал, что там не так. То есть, такого не может быть, что картина не дописана у художника. Она либо уничтожается, режется, там записывается холст сверху как чем-то, либо художник обязан ее закончить. Такое как бы не может оставаться для истории что-то, то, что он в чем-то не уверен, что-то ему не нравится. Не нравится, тогда уничтожь. Да? И многие так и делали. Вот. И, наконец, решение было принято. То есть, я переделал перспективу, отрезал от того большого холста справа кусок больше 1,20 м, сделал эту отдельной частью триптиха, отодвинув Василий Блаженный, то есть правая часть картины. Мгновенно придумал левую часть триптиха зеркально с историческим музеем, то есть центральная часть у меня идут прямо на зрителя и боковые две части. Это получилось охват колоссальный, 360 градусов. И самое главное, я показал необъятный вот этот образ врага поверженного, потому что это все знамена сделаны с портретным сходством. Это не просто, так сказать, какой-то там... Это панцергренадерские, егерские части. Вот зеленое знамя на переднем плане, это егерские.
Фантазии там нет.
Не может быть. Художник не имеет права здесь придумывать.
Но вместе с тем, это же и не фотография.
Нет, конечно. Фотография, как мы знаем, есть фотографии, в них есть своя убедительность, тем более фронтовые фотографии. Фотографии Парада Победы – это с левой и с правой части мавзолея. Вот, поэтому это знамена Люфтваффе, это дивизия СС Адольф Гитлер, которые бросали без штандарта, просто древко. Вот, и так это и нарисовано, так это и сделано. Это всевозможные пехотные знамена, и, как мы уже говорили, действительно, тяжелые и жуткая вот эта какая-то, там есть какая-то графическая красота, но она не наша, она сатанинская, страшная.
Я хочу сказать, друзья, что главный редактор... Человек, который занимается... Что такое редактор? Это тот, который режет, вырезает, сокращает, причем иногда в 2-3 раза сокращает текст и звуковой, и письменный текст. И то же самое художнику. Я прекрасно знаю, что такое художнику, что такое обрезать. Поэтому это, Дмитрий, но это подвиг, наверное, какой-то был вообще взять... Так что пришел помысел так взять и отрезать два громадных, правую и левую часть своего собственного... Я потому что знаю, как наши авторы... Куда нельзя это слово убирать? В этом же слове вся смысл. А куда вы это предложение? Вы эту мысль... Как Кощунников, мне все равно, что некоторые подразумевают. Нет, а здесь самому пришла мысль вот так, ради
но
искусства...
4 года созревал, чтобы решиться
и
отрезать.
И махнуть ножницами. Да. Это поразительная вещь. И главное, что еще и эффект удвоился или утроился.
Утроился эффект. Причем меня многие спрашивают, вот сколько ушло времени на написание этой картины. Я говорю, можно по-разному. Я очень быстро ее написал в 2015 году, скажем, 3 месяца, и 3 месяца 2020 года. Это, можно сказать, 6 месяцев. А можно сказать, с 2015 по 2021 год. 5 лет, да, потому что это именно 5 лет были раздумья, сомнения, и в результате все-таки я вот это как бы решился изменить.
Ты напомнил сейчас знаменитый фильм «Они сражались за Родину». И вот сейчас тоже у нас возникает тот же самый вопрос, за что мы сейчас сражаемся. Да? Вот тогда как это возревало? За Родину, за Сталина, да? Не за Сталина же, ясно, что вот это как раз политическая придумка была. И этот комиссар с пистолетом, это выдумано, постановочные все вещи. Их не было совершеннейшим образом. А вместе с тем народ для себя сразу решил, он понял внутренне когда понял, за что он борется. Потому что война-то это дело такое, ну, в общем, кровавое. И люди идут, когда сейчас говорят, вот, забросали трупами, вот там кровавое месиво и так далее. А люди-то на войну идут не умирать. Люди идут побеждать в этой войне. А для победы всегда нужно знать, за что ты. Что ты побеждаешь, в конечном счете. Вот это поколение реальных фронтовиков, оно, понятно, они все не любили говорить про войну. Я знаю, тут не только отец, не только там,
сослуживцы,
которые с ними сражались. Но все-таки как-то они понимали, что произошло, за исключением того, что ясно, что это победа над вот этой мразью, над этим нацистским ужасом. И сейчас, когда мы ведем боевые действия на Украине, мы-то, в общем-то, сражаемся не с украинцами, а тоже с тем же самым переначенным в вышиванке сейчас, но с этим же самым, с этой же самой нацистской сволочью.
Да, причем очень сложно, изменилось время, и враг стал многолик, и он как бы всюду, да, то есть он не только вот там на фронте, как было в 41-45 году, да, так сказать, вот, когда ясно, где союзник, ясно, где противник, да, так сказать, все силы направлены. А враг-то не дремал, и некое растление и нашего общества, которое пытались они делать через многочисленные фонды, через вливание каких-то денег, через спонсирование того, что другой, чуждой нам идеологии. Нам, я имею в виду, тем, кто стоит на четкой позиции патриота и горячей любви к нашей многострадальной родине. Да? Вот. Мы же не будем уподобляться большевикам, которые пропагандировали активно лозунг за поражение собственного правительства, собственных правительств в Первой мировой войне. А ведь это реальный был лозунг, и они его популяризировали. Да? Это же до чего нужно дойти? Это значит на вот такое измене взять власть. Да? Зачем? Мы, так сказать, любим нашу страну, и в каких бы тяжелых условиях не оказывалась наша страна, мы на стороне нашей страны. Вот. Ну и если мы касаемся, вот мне все-таки ближе говорить про культуру, я вижу вот это разрушительное действие вот этих многочисленных фондов, этой пятой колонны. Слава богу, что появился термин вот эта пятая колонна. То есть это скрытый враг, это тот, кто действует здесь по идеологическим соображениям или по профинансированы очень обильно. И у нас разрушается представление, в том числе вот в культуре, представление о том, что хорошо, что плохо. Вот это я говорил практически на каждой передаче, когда мы были. Я поражен, почему не заказывают у художников, которые есть и в состоянии писать большие, серьезные тематические картины, почему государство не заказывает. Но государство переложило эту функцию на Министерство культуры. Почему не заказывает министерство? Фильмов мало, картина очень действенная, и картина важна. И есть люди, есть мастера, кто может написать большие картины. Значит, если Министерство культуры не справляется с государственной задачей популяризировать русскую историю, русские подвиги, да, так сказать, разных эпох, значит, надо сменить Министерство культуры.
Аминь. Вот в этом году Министерство культуры не выделило ни копейки фестивалю «Радонеж», который проводится 27 лет.
Мы понимаем, 300, значит, о чем мы 300 говорим.
300 компаний. Это горько. И это же не хом-видео. А. Это же не домашнее приходское кино. Это выдающиеся документалисты русские, по-настоящему, которые работают не только над религиозной темой. Они доказали себя, свое мастерство на других фестивалях. Это блистательные фильмы, которые... Вот даже недавно Алексей Денисов был у нас в студии, наш выдающийся документалист. Он говорит, я свои главные фильмы, когда он увидел, что, ну, солдатам даже не рассказано, за что это за жуть нацистская украинская, что это за украинизм такой, почему этого не должно быть на свете вообще, ни в каком виде, никак, что за этим стоит. Я даже взял свой фильм, который лучше всего отражает, и там рассказано глубоко, серьезно, проговорено, опять-таки, никак не плакатно, а исторически точно, а это же документальное кино. оно же не врет, ты же видишь, как документальные кадры. Очень трудно здесь что-то смонтировать и соврать. Оно говорит само за себя. Просто подарил. Подарило Министерство обороны. Говорит, ну покажите солдатам хотя бы, офицерам покажите. Офицеры спрашивают, за что мы? Ну, за что мы боремся, понимаешь как? Поэтому я думаю, что вот твоя выставка здесь и поможет, хотя она не посвящена актуальной теме, конечно, украинской, но она, в частности, посвящена тому, за что вообще Россия борется. Что за идеалы Россия отстаивает все свое историческое существование.
Верно. Именно про это. Именно про это речь.
И, в частности, вот замечательная картина, которая вынесена на афишу. Да, что это такое?
Венчание Михаила Федоровича на царство. Это тоже очень актуально и сегодня, как, может быть, наиболее актуально. Закончилось смутное время, тяжелейшее время, как мы знаем. И еще в момент венчания отец Михаила Федоровича, патриарх Филарет, находится в польском плену, да, так сказать. И не исключено, что с ним расправятся поляки, так же, как с патриархом Гермогеном. То есть он может и не вернуться. И выбранный вот этот вот волей провидения, значит, молодой царь и присутствующие здесь близкие люди, Иван Никитич Романов, его дядя, держит шапку Мономаха, князь Пожарский держит державу, а князь Трубецкой держит скипетр. И волею обстоятельств эти два великих военачальника, еще очень молодых, и они не любили друг друга. Вот, да,
ну, как, у них они конкурентами были просто.
Ну, а были, да, так сказать, были у них, естественно, они не воевали друг против друга, но была и ревность, и было, так сказать, они вот стоят рядом с молодым царем, это укрепление государственности, это, наконец, счастье. Вот многие внимательные уже любители живописи увидят лучик света, солнышко, да, вот видишь, который, так сказать, падает как символ, что и Господь благословляет. Ну, и если мы коснулись вот тем радостных, да, так сказать, то я упомяну еще из этой серии три картины. Михаил Федорович Романов и патриарх Филарет, уже вернувшийся из плена и подросший уже, еще юноша, царь-юноша, который, картина так и называется «Трудно мне, отче». Всегда было трудно. И всегда было трудно для России. Мы знаем, сколько тогда продолжалось войн, да, так сказать. Вот. Картина очень интересная не только для историков, но вот аудитория, которую как-то окормляет радио «Радонеж», это люди, которые любят историю, и люди такие любознательные, которые, если что-то и не знают, не все же историки, не все энциклопедические знания, они это прочитают, они это
эмоционально
копнут бежит поглубже, да, или, услышав, подумают, что да, художники тоже иногда бывают не дураки и копают глубоко. Вот, тема очень радостная. Это Алексей Михайлович Романов и патриарх Никон, еще молодые, еще дружат, еще, так сказать, Сабины друзья, да, так вот, они за обсуждением строительства Нового Иерусалима. Я раскопал, и, оказывается, есть такой макетик храма Нового Иерусалима, который в 17 веке, такой сувенирный, делался там, изменился с тех пор сам храм. Есть подробные чертежи, нарисованы на этой картине, как выглядел. Там у храма, где должен спускаться благодатный огонь, вообще не было купола, он был открытый. То есть, ну, учитывая Палестину и такое, то есть, вероятно, они и это обсуждают. Для нас, как бы, для снега, да, для зимы невозможно. В храме тогда будет тут же сугроб, да, так. Вот. И они радуются, они счастливы, потому что тогда об этом не грех напомнить, это нереально притворить в жизнь сейчас, в наше время, но масштаб был, что Россия могла стать просто православным государством, где главенство православной церкви
было что выше, бы царство,
да,
или,
да,
священство?
Да, да. Мы помогали всему православному миру. Естественно, что вселенский патриарх должен был быть Никон, и некоторые патриархи к этому склонялись. Другое дело, что Никона уловили все эти тщеславия, что, к сожалению, с проблемой раскола это и великая идея объединения всех православных под Россией не осуществилась. Вот. А так как бы был термин, что патриархи приезжали к нам на кормление, за кормлением, да, то есть мы давали денег для того, чтобы существовали церкви.
А у них, кстати, они не смущаются этим. Вот даже нынешние греки, несмотря что патриархаты, ну, большинство греческих патриархатов, да, антиохийский, так возглавляется греками, патриархами.
Иерусалимский тоже.
Ну, все они, да, все они. Да, и все, да. Ну, все они, у них формула даже, я полностью не помню сейчас, но они все дают себе отчет, что духовное возглавление — это Константинополь, ну, к сожалению, потеряли мы это, а кормление Москва, то есть, да, и роль России они в этом видели как бы даже не от того, что просто там поехать и выпросить, что это спонсор некоторый. Нет, это Господь даровал России вот эти все ресурсы, вот так вот они мыслят, богословские, духовно, что вот эти ресурсы даны России не ради чего-то другого, как того, чтобы поддерживать мировое православие. И каждый выполняет свою роль. Вселенский патриарх, как он говорит, но не делает, к сожалению, это хранитель этоса. Этос, он сам говорит. Хранитель правды православия. Хранитель канонов православия. Ну, сейчас нарушил, сейчас многие коррозии поддаются. Вот. Кто-то защищает, кто-то учит. Ну, Афинская академия, конечно же, не Московская духовная академия. Все-таки она дает качественные очень учебные материалы и учит очень хорошо. Так что греки одно, русские другое. Кто-то защищать должен, опять-таки, кто? Россия, естественно, да. И объединять Россию организационно должна. Так что у каждого народа свои, это не обидно. Не обидно, что к нам приезжает на кормление в те самые патриархи. Это правильно, это наша роль. Мы должны поддерживать просто здоровые силы. Да, обязаны просто быть здоровыми и богатыми, чтобы содержать и мировое православие в частности.
Важно, чтобы они не ездили на кормление к заокеанскому дяде, который абсолютно не православный, который просто финансирует разлад, раздрай, да, так сказать, в том числе и в православном мире. И финансирует это очень успешно, к сожалению.
Ну да. Когда мы в Радонеже об этом писали, это еще за лет 5, даже 10 тому назад, мы указывали, куда ездит сейчас Вселенский Патриарх, с кем он встречается. Да. Он встречается, конечно, с градом на горе, то есть с теми, кто владеет сейчас миром, а миром владеет, к сожалению, Вашингтон. И как бы мы не хотели говорить, что вот многополярность, ребят, нам показано, где кто, и кто управляет и может действительно руководить миром так, что даже нам отказывают в туалетной бумаге. Просто элементарно дается указание неким заводам прекратить, даже вот так мелочно, просто аж покоробило. Русским бы в голову это не пришло. А здесь до такой глупой мелочности все это доходит. И продолжая все-таки говорить о этой выставке, мы говорили, что она многожанровая, там еще чудесные пейзажи, там и портреты, там и святыни православия, конечно же, Афон в частности.
Безусловно, потому что, например, тема, вот, которая только что была упомянута, Алексей Михайлович и патриарх Никон за строительство Нового Иерусалима, тут же пейзажи Иерусалима и триптих «Рассвет» в Иерусалиме. Как мы знаем, из Иерусалима началась и Крымская война. Да? Но вот эта картина, к сожалению, не поместилась, посвященная Крымской войне. То есть все-таки ограниченность вот пространства выставочного. Я надеюсь, что будет у меня, может быть, не в этот юбилей, через несколько лет более крупная выставка в Манеже, где уже зритель сможет увидеть все картины. Но вот сейчас очень важно было показать часть еще работ из более древней эпохи. Это битва при Молодях 1572 года, юбилей которой, по идее, вроде как отмечался, а вроде не отмечался. Опять он как-то был замолчен.
И мало кто знает, что это.
Да, да.
И какую роль сыграли Молоди.
Да, ну, два слова скажем да, сейчас, конечно. Да, вот, значит, мало это знают люди и прошлых эпох, начиная с Николая Михайловича Карамзина, который это замолчал, потому что это победа, великая победа над объединенными войсками крымского хана Давлет-Гирея, османами и наемниками, было колоссальное по размеру войска. Эта победа, в принципе, сравнима с Куликовской битвой. И предполагалось, что они идут, чтобы раз навсегда покончить с московской, с российской государственностью. То есть шли чуть ли не со своими гаремами, шли уже праздновать победу, шли надежно, мощно. Вот, значит, почему так Карамзин, вроде объективный историк, и как бы мы его все уважаем, любим, Пушкин его безумно любил и ценил, замолчал, потому что это поздний Иван Грозный. То есть то, что ранний Иван Грозный, это царь хороший, геройский, а дальше уже это самодур, который объявил войну собственному народу. И не задача, при Молодях отличились опричные полки. Вот видишь, какая беда. Да?
Как НКВД, да, которая да, бросала да, знамена да, немецких да, фашистов.
НКВД тоже воевали, полки были у них тоже, так сказать, не только заградотряды. Вот. А здесь-то ведь геройски сражались опричные полки под руководством Дмитрия Хворостинина, тоже замолченная личность, а, так сказать, вторым воеводой он был. И сражались, и гибли, и мы знаем, что и Малюта Скуратов погиб в боевых действиях, а не просто его кто-то из обиженных бояр убил, да, так сказать, вот ножом там сунул в пьяной драке. Такого не было. То есть вот опричнина – это чуть глубже, чем понимание. Это просто некая военная элита. Ну, были злоупотребления, как всегда. На Руси всегда существуют злоупотребления.
Для Карамзина это был образ же. Для него очень было важно именно политический образ Ивана Грозного. Он... Дело в том, что в русской истории практически такого кристаллизованного злодея-то и не было. И его задача была создать образ такого государя, даже не государя, а самодурной власти, которая насильствует над свободой человека, над всем тем добрым выражением человека и подозревает своих же подданных каждый раз какой-то подлости, которую оно собирается вроде бы сделать. Свободнее, больше доверия к своим подданным нужно иметь. Вот, собственно, и пафос его, он либерал же был большой. И здесь нарочитые искажения были. Это не то, что его заблуждение.
Да, к сожалению. Да. Но довершу саму тему битвы, да, в чем, собственно, подвиг, что мы победили колоссально это войско силами примерно в 10 раз меньшими. Как это удалось сделать? Уаки, значит, ударили по авангарду переправляющихся войск наши конники и заманили их. Удалось это сделать, хотя все знают, что это тактика, заманить как бы, да. И там ждала некая засада в виде гуляй-города. Поставленные такие щиты с прорезями для того, чтобы из-за них можно было стрелять, на небольшие колеса такие, как тележки такие. Получалось мобильное, как бы, такое укрепление, мобильная крепость, из которой, значит, естественно, вот крымчане, татары, османы решили взять это приступом. Им это не удалось. 3 дня штурмовали. Наконец пошли наши контратаки и гнали, и рубили эти войска противника до Оки и далее. Получилось, что победа ни с чем не сравнима по блистательности. Вот. Ну, сразу оговорюсь, значит, ты меня похвалил за убедительность историческую. Вот единственное в этой картине слишком большое знамя 5-го стрелецкого приказа. Но я понадеялся на реконструкторов, я был на этих молодях, я был даже в самой боевой гуще, вот когда реконструкция была. Не просто понюхал порох, а рядом палили пушки, был просто этим порохом весь, так сказать, обожжен, пропах, да. Вот. Но иначе художник должен как-то быть хотя бы на такой передовой, чтобы это увидеть вживую, вот это заволоченное дымом пространство, это жара, это, так сказать, вот какой-то гарь, да, потому что штурмовали вот наш гуляй-город даже боевые верблюды. И даже, да, такое тоже было у них вот в войске. И конница, и янычары были, то элита, как мы знаем, османов, да, так сказать. Вот излишне большое знамя, и еще нюанс такой, просто это показатель, что вот этот нюанс, я знаю, что это ошибочка. Многие не заметят, что у стрельцов была еще тогда не бандольера с висящими такими пороховницами, как мы знаем, а просто рог, из которого он на глазок сыпал порох. Но это вот 16 век, да, в 17-м уже стрелецкие войска были образцовыми, были элитное войско, были мушкеты, было, так сказать, порядок стрельбы, уже там, конечно, у нас было достаточно серьезное войско. Не надо считать, что Петр придумал Измайловский, Преображенский, Семеновский полк, а до этого мы в лаптях только воевали.
Нет, вот есть побеждали. Такое представление.
Нет. Во-первых, у нас были для стрельцов, мы приглашали офицеров из-за рубежа. Обучали и строю, обучали и стрельбе. И было так, что один стреляет, другой заряжает, они меняются. То есть вот как раз молоди продемонстрировали непрерывную стрельбу. Другое дело, что...
Технологии военного дела были на высоте.
Конечно, конечно. Да нет, у нас всегда была наша конница достойная. Это всегда.
Вот слава богу, когда посмотришь эту выставку, есть большая надежда, что и мы сейчас же сражаемся как? У нас, оказывается, на Украине 300 тысячам украинского войска противостоит 100 тысяч наших. И удивительным образом... Не имея той мотивации, которая у украинцев, они там, для них это отечественная война, да, они борются за свое, за свою Украину, за Неньку. Там, им уже пробыли мозги полностью. А там уже нет такого большого различия между айдаровцами и ВСУшниками. Там работают командиры при каждом подразделении воинском. Там есть политруки.
Политруки, да.
А у нас даже института политруков нет вообще. Ни при чем, ни при одной власти. Но наш народ каким-то мистическим образом впитывает, вот, в частности, из нашей истории большой, из нашей культуры, которую ты представляешь в данном случае, эта выставка, она говорит об этом, рассказывает, что за нами стоит на самом деле. И мы продолжаем так же. 100-тысячное наше войско противостоит 300-тысячному украинскому. И также мы продолжаем как поразительно выигрывать, а какие ребята, что они говорят, вот по телевизору показывают. Что, конечно, там отобраны какие-то люди, безусловно, на то он телевизор не может там все уж показывать так. Но в целом даже эти выхваченные какие-то отдельные фразы, эти лица этих людей, они говорят, что русский народ есть, он существует. И он тот же самый, который у тебя на твоих картинах. Я, кстати, вот сейчас смотрю здесь на «Венчание на царство», да, и узнаю некоторые лица. Все-таки какая-то такая... Портретность есть в отдельных. Ну, я уж Константина Малафеева так подозреваю, там немножечко черты его видны.
Он смиренно позировал, да, и я ему очень благодарен, потому что он и является заказчиком этой картины и ряда картин по 17 веку, и он их любезно предоставил на выставку. Но благодарен еще я ему и за то, что именно если бы не было этого заказа, может быть, я и не решился еще копнуть тему 17 века. 17 век – это для всех русских художников после Сурикова это некий лакмус. Это вот Суриков сделал свой Парнас, но этот Парнас чуть ниже, но достойно очень поднялся Рябушкин, продолжая его тему. Хуже Лебедев, хуже, ну, ниже там он и по эпохе был, ниже Шварц, да, хотя очень достойные картины, кто пытался, так сказать, писать. Значит, Сергей Иванов чуть ниже, да, так сказать, но потягаться очень хотелось. Да, кстати, Маковский, несмотря на его популярность, несмотря на колоссальные гонорары, он, на мой взгляд, ниже этого Парнаса. Его все темы по 17 веку конфетные, они чуть-чуть неубедительные. Хотя он имел право, в отличие, имел возможность, в отличие от Василия Ивановича Сурикова, покупать подлинные костюмы 17-18 века, обрежать людей, знакомых в те костюмы, и писать с натуры. А Суриков делал бутафорские костюмы, потому что был не такой состоятельный. Видите, как история интересно переплетается? Так вот, хотя бы попытаться вскарабкаться, чуть-чуть подняться по ступенькам на этот Парнас была сверхзадача. И, может быть, прошло бы еще 10 лет, и уже на восьмом десятке уже развели руками бы и сказали бы, что, ну, поздно, уже поздно тягаться. А вот сейчас вот, значит, больше года я только собирал материал. Я читал подлинники, например, удивительное, вот можем посоветовать прочитать любознательным радиослушателям, значит, такой Павел Алепский, его воспоминания о визите патриарха антиохийского Макария в Россию при Алексее Михайловиче. Это подлинник 17 века. Его не имел возможности читать ни Рябушкин, ни Суриков. Он не был издан в России, на русском не был переведен. Это вот недавнее. Там написано абсолютно все. Как пировали, какие кубки, последовательность, сколько блюд, как выстраивались стрельцы, как воевали и так далее. Ну, о богослужениях, безусловно. Забили на книгу. То есть больше года только изучение материала, погружение в тему. Но зато я... Слава богу, теперь это знаю. Мне общение с реконструкторами, какие-то мне сшили костюмы, приравненные почти к подлинным, из материалов, то есть настоящие. Я знаю, как менялась мода, рукав кафтана, охабня, опашня, да, так сказать, как носили шубы. Поэтому у меня сейчас счастливое время, когда я надеюсь порадовать зрителей. Ну, будем надеяться, что не только через 5 лет мы встретимся на радио «Радонеж», и я встречу зрителей на выставке, но и пораньше покажу новые работы из этой серии.
Дай это Бог, чтобы мы действительно через 5 лет могли здесь говорить. А здесь,
знаешь, пораньше желательно.
Или пораньше, да. Пожалуйста. Ну, да. Я хотел бы, чтобы и через 5 лет, тоже через 10, да, пока, да, еще мы в силах все, и наша аудитория жаждет еще все слушать и знать, и понимать, и транслировать своим внукам, своим детям. Если дети уж не слушают, то хотя бы рассказать им, что они услышали, и не поддаваться на мякину пропаганды. Дешевая пропаганда антирусская, которая совсюду, и она, к сожалению, убедительна, потому что ее делают лучшие пропагандистские институты мира. Эти самые, те же клятые нацисты украинские, они, единственное, что хватило им ума, заказать в Америке, Америка с радостью подготовила кадры. Они же все основаны на рекламе. Вся Америка, она потрясающая, убедительно в мастерстве рекламы, умение в политической рекламе и художественной, любой рекламы, втюхнет вам что угодно, только закажите, и вы выиграете выборы, только нужно бюджет предусмотреть, вот и все, это стоит столько, это столько, это столько. Вот у них, у украинцев это нет, у них это как раз присутствует, то есть у них прекрасные пропагандистские институты, которых у нас нет. Чтобы противостоять дешевой пропаганде, она всегда хотя и платит деньги, но кишень-то она какая, прежде всего, собственная. Так здесь мы как раз, вот антидот Радонежа существует для того, чтобы противостоять этой дешевой пропаганде. То, что вы видите на этой выставке, это не выдумки про героическую и великую Россию. Это действительно написано, как бы это реалистическое письмо, это русская реалистическая школа. Это действительно то, что писал с натурой. Это действительно великие события, очень достоверно изложенные. Я думаю, так, вот польза в этом смысле очень большая. Здесь даже больше, наверное, достоверности, чем в этих громадных исторических выставках, которые делал митрополит Тихон Шевкунов. Они тоже, по-своему, очень полезны.
Они были нужны, да, но здесь речь идет о живописи. И если мы, художники, которые занимаются исторической картиной, позволим себе слабину в изображении того или иного сюжета, да, чисто по мастерству, то мы задачу не выполним. Это должно быть безупречно.
Дмитрий Николаевич, ты не только... У нас академик, народный художник, ты еще замечательный педагог, преподаешь в академии.
Я еще с не таким большим стажем, всего 5 лет.
Всего, ну нет, это много все равно. А соприкосновение с мастером – это счастье. Я думаю, это как-то рассказывается в своих учителях. И всегда с благодарностью. Потому что где ты такое еще можешь получить, как... Вообще, мастеров мало. И если тебе удалось в жизни встретить хотя бы походя великого человека и что-то, чему-то узнать, во-первых, что он великий, а потом и постараться научиться у него чему-то, хотя бы настроению, взгляду и так далее. Это очень важно. Поэтому 5 лет, не 5 лет, даже год работы с серьезным мастером, это дорогого стоит. Вот чему-то удается научать в академии, которую возглавляет Андреяка?
Конечно, там в академии акварели и изящных искусств, как называется, академия Андреяки, своя программа, когда она очень интересная. Программа, когда людей, молодых специалистов, молодых художников, в буквальном смысле этого слова, заставляют не только, как вот, например, в Суриковском институте, который я заканчивал, есть факультет живописи, графики, скульптуры. Если ты выбираешь факультет живописи, то ты не можешь защитить диплом по графике. Когда я хотел защитить 2 диплома иллюстрации Евгения Онегина по графике и картину «Смерть Пушкина» по живописи, были проблемы с деканатом, мне это запретили. Вот. А здесь обязаны они делать майолику, флорентийскую, византийскую мозаику. Значит, они должны делать витраж, они должны уметь реставрировать иконы и писать иконы, делать афорт. И вот этот список можно продолжать, что они обязаны изучать по предметам. Поэтому, конечно, на картину как таковую остается меньше времени. Но мне приятно, что есть студенты с горящими глазами. Вот, к сожалению, в процентном отношении, но это беда всех вузов, парней меньше. В основном девушки. Но девушки тоже солдатки, девушки тоже мужественные бывают. Они тоже вытягивают иногда эту ношу, как Серебрякова, как Мухина, да, так сказать.
Голубкина.
Да, Голубкина. Есть достойный пример этого, в общем-то, в истории. Вытягивают достойно. И без относительно того, что это девичьи такие какие-то мощно делают. И поэтому я надеюсь, что вот все-таки продолжение будет. И самое главное, очень важно дать им понять, что никто не прерывал преемственность, что нужно работать в традиции великой русской школы живописи. И к этой же традиции относится и советский период, достойный период наш, когда было написано много блестящих картин. Поэтому надеюсь на будущих русских художников.
Вот с этой надеждой мы, наверное, и закончим сегодняшнюю нашу беседу. Спасибо большое за замечательный рассказ. А наши слушатели не только утешатся этим рассказом, они имеют возможность, начиная с 5 октября, да, прийти на Пречистенку, в Академию художеств.
А давайте сразу, Евгений Константинович, пригласим их 9-го в 2 часа дня. Я буду встречаться со студентами, у меня будет там и профессиональный разговор, мы будем о композиции говорить, это, может быть, будет интересно. Но я буду с 2 и часов до 6, то есть вот как бы можно приехать, услышать, задать вопросы уже непосредственно у художника в воскресенье.
Дай бог. Значит, выставка многострадальная, героическая, великая Дмитрия Белюкина открывается на Пречистенке в Академии художеств. Спасибо большое. Идите, смотрите, слушайте и учитесь, потому что сейчас во время такого уныния, эта выставка дает большущую надежду, потому что на современности, о современной душе русского человека, о его мужестве, о его мудрости, в конечном счете, о его благой надежде, которая не усвоена даже чем-то, людям даже не рассказали ничего, а он душой почувствовал, что вот время историческое сейчас. Так что смотрите, укрепляйтесь духом, храни всех Господь. Вы слушали на волнах радио «Радонеж» программу Евгения Никифорова. В ней принимал участие академик Дмитрий Белюгин. Спасибо, Господь.
Спасибо, Господь.